Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях епископ Нарьян-Марский и Мезенский, архиерей самой северной епархии России, владыка Иаков. Здравствуйте, владыка!
Добрый вечер!
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас на добрые дела и христианскую жизнь.
Уважаемый владыка, я знаю, что 14 февраля состоялось освящение самого южного храма на планете Земля, храма в честь Живоначальной Троицы. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.
Я бы добавил несколько слов, которые действительно отражают обстоятельства происшедшего. Во-первых, это чудесное освящение. И не во-вторых, а действительно, во-первых, благословением и молитвами нашего патриарха. Я сейчас поясню, почему я с полным правом так говорю. Потому что, когда я получил рескрипт Святейшего Патриарха о том, что мне благословляется совершить великое освящение храма в Антарктиде на российской полярной антарктической станции Беллинсгаузен, с указанием числа и определением дня, когда я должен предстать перед Святейшим и рассказать о том, что благословение выполнено, я понял, что эта задача просто невыполнима. Потому что Святейший Патриарх определил день освящения 14 февраля этого года. 15-го – десятилетие храма и Сретение Господне. Историческая дата для нашей церкви, Живоначальной Троицы в Антарктиде. И потом нужно еще возвернуться в Москву, пролетев полмира. Угу. Вообще-то это действительно невыполнимая задача, потому что я по опыту знаю, что Антарктида не только непредсказуема, это по человеческому разумению просто невозможно. Когда 10 лет тому назад мы вместе с владыкой Феогностом, наместником Троицы Сергиева Лавры, отправились для того, чтобы зажечь молитву в этом храме, чтобы там началась совершаться божественная служба для наших полярников, я убедился, что настолько все сложно, и в это время, самое, кстати, благоприятное, потому что там сейчас лето, берега острова Ватерлоо, или Кинг-Джордж, как он именуется на картах американских, почти все время затянуты плотной пеленой низких облаков, сильные ветры, снег. Приходится ждать несколько дней для того, чтобы улучшить возможность, когда самолет может прилететь на Беллинсгаузен. И тут получилось так, что те люди, к которым я обратился, и которые помогли исполнению этой миссии, не зная, конечно же, о том, что такое Антарктида, взяли билеты так, как это берут люди, отправляющиеся в Петербург из Москвы. Mm-hmm. То есть мы прилетаем в Сантьяго через Европу, сразу же стыковочный рейс, отправляемся далеко на юг южноамериканского континента, в самый южный город Чили, Пунта-Аренас, откуда должны на следующий день отправиться в Антарктиду. Но это вещи невыполнимы. И полярники прекрасно это знают. Когда я увидел этот документ, у меня замерло сердце, потому что я понимал, что это, в принципе, невозможно. Мне ничего не оставалось, кроме как молиться и веровать в силу патриарших молитв и благословений. И вот это действительно чудо совершилось, потому что мы отправлялись 4 группами в этом году. Начальник российской антарктической экспедиции Валерий Владимирович Лукин, прекрасно зная специфику Антарктиды, прилетел за 4 дня для того, чтобы дожидаться возможности, угу. когда самолет сможет вылететь из Пунта-Ареноса и взять курс и долететь до Беллинсгаузена. Когда это дело Божие начиналось и устанавливался крест, дважды самолет возвращался, не достигнув точки невозврата, потому что облачность плотная и сильный ветер просто препятствовал. Невозможно было самолету сесть. Когда мы летели 10 лет тому назад на Беллинсгаузен, мы ожидали 3 дня. 5 лет назад тоже было все очень сложно. И по погоде потребовалось несколько дней ожидания. Причем ожидание напряженное. В любой момент небо может открыться на какое-то время. Мы должны быть готовыми. Итак, все остальные группы нашей экспедиции, Петр Иванович Задиров вместе со строителями, они тоже прилетели заранее, за 2 дня. Съемочная группа, хор за день. Мы прилетели 10 февраля вечером в Пунта-Аренас. В 8 утра следующего дня мы уже были в аэропорту и садились на борт специального самолета компании, которая обслуживает полярников. В общем-то, это из ряда вон выходящие обстоятельства и случаи. Приземлившись на антарктический берег, выйдя из самолета, мы испытали особое чувство, потому что сияло солнце, легкий ветерок, благорастворение воздухов. Я благословил нашему хору спеть «Земля русская». А знаете, наверное, у всех было действительно трепетное чувство. Я слышу, как поют наши православные ребята, понимал, что эти чувства живут и в их сердцах. И мне было даже самому интересно, буду ли я в какой-то мере испытывать вот тот трепет, который испытал 10 лет тому назад, оказавшись в Антарктиде. Это действительно удивительное чувство и странно, но ощущение, что ты находишься дома, с одной стороны, это какой-то абсолютный покой, а с другой – глубокая, тихая радость, как будто ты действительно находишься дома. И 2 дня на Антарктиде просто Господь нам благоволил, потому что обстоятельства для съемок были идеальны. Ветер пригнал айсберги, голубые, зеленые, источенные волнами причудливых форм. Феерическая картина. Даже льдины, которые лежали на берегу, они были самых причудливых форм. Очень красиво. Пингвины. Мы сразу пошли на лежбище для того, чтобы заняться делом, чтобы снимать. Помимо всего прочего, помимо самой важной цели освещения великого храма Живоначальной Троицы в Антарктиде, нужно сделать фильм, нужно сделать альбом, книгу, запечатлев это действительно эпохальное событие в жизни не только русского православия, не только истории Антарктиды, но и вообще-то нашей цивилизации, потому что на самом деле это действительно эпохальное событие, потому что в молитвах, совершающихся в чине великого освящения храма, мы спрашиваем у Бога силу и крепость, и благодать, дабы на всем месте бескровная жертва Христова совершалась до скончания века. И вот эти 2 дня были просто идеальными для съемок, для того, чтобы мы набрали замечательный материал именно для этих целей. А когда 12 вечером мы уже размышляли с моими соратниками, я должен назвать их действительно так, как будет проходить следующий день, я уже хотел, чтобы был снег, сильный ветер, потому что это тоже нужно было для кино. Нужно было также и для моих спутников, которые впервые оказались в Антарктиде. И вот утром встав, я уже известил полярников, начальника российской антарктической экспедиции Петра Ивановича Лукина, что Петра Ивановича Задирова, что мы будем совершать благодарственный молебен. И здесь еще одно хочу сделать уточнение. Патриарх, конечно же, вряд ли знал, что 13 февраля – это особый день в истории русской, российской, отечественной науки в Антарктиде. Потому что 13 февраля 1956 года флаг нашего Отечества был поднят на этом континенте, и началась научно-изыскательская деятельность российских полярников в Антарктиде. И вот я думаю, что действительно Господь движил святейшим патриархом, который определил этой датой освящения, фактически воссоздание связи времен. 13 февраля – день особый в нашей антарктической истории, знаменующий начало жизни наших соотечественников и трудов, самоотверженных, непростых, опасных, зачастую в Антарктике. 14-го, если Бог даст, я тогда надеялся, что великое освящение храма совершится, Господь молитвами нашего первого иерарха совершил это чудо, а 15-го десятилетия созидания храма. И вот эта череда событий, неразрывных, сопровождалась и удивительными, по сути дела, не побоюсь сказать, знамениями небес. Конечно, я очень хотел, чтобы мои спутники увидели Антарктиду такой, какой она предстает для живущих там полярников абсолютное большинство дней в году. И вот утром, взглянув из окна домика, где мы жили, я увидел не просто небо, затянутое облаками, они просто шли по земле, эти облака. Сильный ветер бил в стены нашего жилища, снег, пурга. В общем, прекрасная погода для того, чтобы мы совершили молебен у флагштока, осветили знамя Русского императорского географического общества, флаг компании «Русгидро», и подняли их, чтобы они реяли рядом с флагом нашей державы. Это было так трогательно и так здорово, что я, конечно, видел по лицам и наших певчих, и тех, кто работали с камерами, и тех, кто молился, и полярников, что для них это событие для всех отмечено особой печатью антарктической благодати. Вечером всеночное бдение уставное, храм небольшой дрожит от ударов воздушной стихии. Капли дождя и снеговые волны бьют в окошки. Такая келейная и благодатная молитва. Это очень было впечатляюще для меня. Хотя в храме не было много людей. Это понятно, потому что в Антарктиде нет места праздности. Каждый человек фактически в любую минуту своей жизни, пребывания там, занят делом. Это не пустые слова. И вот тем немногим полярникам, которые остаются на зимовку, которые обеспечивают прибытие и наших экспедиций, исследовательских групп, и зарубежных, потому что Беллинсгаузен – это некоторая врата в Антарктику, Антарктиду. Занятий всем хватает, и ответственность очень велика. Поэтому в храме было немного народа, и это совсем не уничижало, и не было свидетельством того, что люди не хотят Потому что по лицам во время молебна я видел, насколько они проникнуты и действительно молятся Богу. И вот самый день освящения, ветер, антарктическая погода, ветер свищет, заряды снега. Но когда пришло время совершать крестный ход вокруг храма с мощами святыми на дискосе, ветер утих. Мы вышли из храма, впереди шел священник, который прибыл тоже вместе с одной из наших групп. Он в прошлом сезоне зимовал именно на Беллинсгаузене, совершая череду священнослужения. Он окроплял святой водой, а я шел со святыми мощами. Пришлось, конечно, как говорится, в военных приказах проявить благоразумие, благоразумную находчивость. И в Москве я попросил старшего группы операторов приобрести такую сферу, колпак, или стеклянный, или пластиковый, для того, чтобы можно было дискос прикрыть. Mm-hmm. И вот с этим своего рода прозрачным ковчегом, на котором были закреплены крестные, изображения крестного знамени, потому что я знал по опыту прошлых посещений Антарктиды, что ветер будет сильный. Вот так он и был. Но когда мы вышли, он утих. Он утих, мы зашли, и опять, в общем, стало понятно, что все как идет снаружи, как надо, как и подобает в Антарктике. Освящение совершилось, слава Богу. Я выполнил только с Божьей помощью, только благословением и молитвами Его Святейшества, Святейшего Патриарха нашей Церкви. Потому что действительно вот то, что произошло, это касается и пребывания нашего каждодневного, и убытия, то есть отлета, такого не бывает, такого не должно быть. Но это произошло. Не случилось, а именно произошло. И вот на следующий день по совершении великого освящения храма, очень торжественно, после чего я вручил памятные медали тем людям, которые так много сделали для того, чтобы наш православный русский храм был местом непрестанной молитвы, там, где очень трудно жить. И чтобы свеча молитвы возгорелась в нем, дай Бог, навсегда, и не прекращалась бы служба и молитва никогда, и призывал бы Господь людей так далеко от родины, от семей. Но ведь где, чем глубже скорбь, или чем труднее человеку, тем ближе Бог. И многие приходят там к вере, свидетельством чему и эта экспедиция, потому что 15 февраля я крестил одного из полярников. Он попросил меня, будучи некрещенным, но осознанно, осмысленно решив стать христианином, пришел и попросил облечь его во Христа. Но я расскажу об этом тоже, потому что и это крещение было по-настоящему чудом. И вот, когда мы с Божьей помощью совершили великое освящение храма, это было действительно очень праздничный, светлый, торжественный, благодатный и великий день. Для каждого из нас, для всех полярников, для всей Антарктиды, да и для всей нашей Родины и Матери Церкви. Потому что это совершенно не случайно, когда я думаю, что мы живем в очень важный период бытия мира. Не побоюсь сказать так, потому что на самом северном престоле Христовой Церкви, в храме святителя Николая, который находится за 81 градусом северной широты, это моя епархия, земля, остров земля Александры, архипелаг земля Франца Иосифа, Антиминс, которая, надпись на котором гласит «Благословением святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла». Теперь и на престоле самого южного храма Антиминс, который начинается также такой надписью. И более того, в этом Антиминсе мощи новомученика Владимира, Четверина, память которого празднуется по новому стилю 2 сентября. Я тоже усматриваю в этом великий смысл, потому что мощи новомученика Иерея Владимира, наверное, святого, имеющего такое имя, наверное, свидетельствует о том, что миссия вселенского служения человеку, Богу, возложена на Третий Рим, на наше Отечество, действительно продолжающего судьбу Святой Руси. Великой, многострадальной, но никогда не победимой в своей вере, в своем исповедническом подвиге служения Богу и людям России. И вот эти обстоятельства, они, может быть, незаметны, если их не задумываться об этих, как бы, может быть, кому-то покажущихся частными моментами. На самом деле, я думаю, это не только мое восприятие совершившегося, на самом деле имеет глубочайший сакральный провиденческий смысл. И вот с Божьей помощью, когда мы праздновали это событие вечером после всеночной в собрании наших полярников в кают-компании, я попросил, благословил нашему хору явить всю мощь православия в благолепном пении и для русских полярников, и для наших гостей чилийской станции, китайской, уругвайской, Аргентины. Это было, конечно, потрясающе. Такое единение и близость, и человеческая, и благодатная. И вечером ко мне подошел Олехо, это чилиец, отвечающий за деятельность компании, перевозящей воздушными судами полярников, и сказал, что вполне возможно завтра будет какой-то краткий, на какое-то краткое время откроется облачность, или будет окошко, буквально такие слова. Откроется окошко, и уже командир воздушного судна сам будет принимать решение, полетит он. Ну, естественно, если соответствующие службы, метеослужбы, дадут добро уже отсюда, с чилийской станции, где находится аэродром. Так что мы должны были быть в аэропорту на всякий случай с 7 часов утра. Это означало, что службу нужно было начинать очень рано, чтобы успеть отслужить божественную литургию в самый день Сретения, великого двунадесятого праздника, в котором совместилась и радость десятилетнего бытия нашей церкви на антарктической земле, и успеть покрестить раба Божия Юрия. Священник, отец Павел мне предлагал, чтобы он покрестил его вечером, но я подумал, что негоже епископу перекладывать благое бремя и легкое иго на плечи младшего собрата. И тем паче негоже делать это под покровом ночи. Потому что нужно, чтобы это торжество веры было запечатлено, и чтобы причастниками этого праздника возрождения человеческой души для жизни бессмертной в Боге обрели в свое время причастность все. Потому что в фильме это обязательно должно было быть. И я благословил ему готовиться к крещение и прийти в храм в 3 часа 30 минут, ну, если угодно.
Ночью.
Ночью или утра. Даже само обстоятельство этого служения, самый день встретения, тоже было чудесным, потому что там сложно ориентироваться. На нашей станции часы идут еще на час позже, чем на чилийской. То есть разница между Москвой и Сантьяго, и, соответственно, чилийской станцией, 7 часов. А разница между Москвой и нашей станцией, хотя это всего лишь там 200-300 метров, 8 часов. И почему-то произошло так, меня как будто что-то заставило. Я проснулся на час раньше с полной уверенностью, что я вот должен сейчас уже идти в храм и начинать службу. Я вхожу в храм, никого нет. Ждать, пока кто-то появится, а если они вообще появятся, совсем поздно. Раба Божия, я не смогу крестить. Этого нельзя допустить. Гонец был отправлен за иеродиаконом, иеромонахом, за нашим духовенством, за клиросными. Я начал проскомедию. В 3.30 началась литургия. И в 3.30, ровно в 3.30, первым пришел из мирян. Первым пришел вот оглашенный наш, будущий христианин. Теперь уже, слава Богу, христианин. Мы отслужили службу. Очень проникновенно как-то все. И пение, и молитва была, общее какое-то состояние. Был причастник Александр, руководитель съемочной группы. Он подготовился, исповедался, причастился в этот день, потому что накануне не смог из-за чрезвычайной занятости и напряженности работы. Потому что нам приходилось и плавать на зодиаке, и снимать, и многими делами заниматься. И вот, когда я стоял на малом входе, потому что совершалась служба архиерейским чином, я видел в окошках сначала зеленоватый свет в обоих окнах, а потом он стал бирюзовым. Я понял, что наступает рассвет, причем безоблачный, потому что свет был другой. И сам небосвод, хотя света еще не было, но вот эти отблески некоторого свечения, они говорили о том, что просто облаков нет. Когда мы вышли из храма в 5 утра, от горизонта до горизонта сияло солнце, не было на небе ни одного облачка, и стоял абсолютный штиль. И вот с горы было видно эти айсберги, которые стояли как часовые в бухте Арли напротив нашей станции. Когда совершалось малое освящение храма, ну, это, собственно говоря, необходимый тоже. И это было очень мудро, потому что условия в Антарктиде требовали благоразумия и осторожности. Никто не знал, сможет ли существовать храм в этих условиях, потому что сильные ветры, влага, которую просто ветер вбивает через древесину, храм деревянный, как бы прожимая сквозь стены, сквозь щели, требовали просто убедиться в том, что храм действительно будет жить и может и будет существовать в этом месте суровом, прекрасном, но очень и опасном, и действительно трудном для жизни не только людей, не только техники, но и церкви, храма. И вот когда мы были 10 лет тому назад, когда храм начинал жить своей жизнью, как созижденная церковь, облака после литургии, во время литургии, разошлись и через вот эти как бы щели ударили три луча именно на храм. Это было малое освящение. А в великом освящении было все исполнено сиянием. Сиянием света, благодати, благости. Море было абсолютно спокойным, искрилось. Тишина. Это просто было удивительно и невозможно для Антарктиды. И мы спустились с этой храмовой скалы в кают-компанию, где я начал уже чинопоследование речения имени, оглашения, помазание елеем, и потом уже, собственно, крещение раба Божия Георгия. Начальник станции очень внимательно отнесся к моей просьбе и выделил зодиак. Это лодка надувная, прочная достаточно, на которой полярники осуществляют свои работы в море, недалеко от, ну, вблизи побережья, когда нужно доставить кого-либо на корабль или привезти незначительный груз. Ну, или заняться исследованием уже научных дел. Для непосредственно перевозки больших грузов существует плашкоут. Причем удивительно, что этот плашкоут называется городом, который находится на противоположном конце земного шара, на побережье Северного Ледовитого океана и в моей епархии. Это Амдерма. Я так и сфотографировал, когда это было крупным по борту. Надпись идет. Храм в Антарктиде. Для меня это тоже какое-то удивительное знамение.
Чудеса просто.
Самые настоящие чудеса. И вот представляете, в 5 часов там трое полярников были возле этой лодки. Пришло очень много людей. Это очень здорово. Потому что, видимо, вахта, когда заканчивается, уже и те, кто сдали, и те, кто заступают, они могут на какое-то время быть. И вот, держа свечи в своих руках, они так трепетно молились за Георгия. Видно, что чувство и братства, и товарищества, и полярной судьбы их связует накрепко. И вот, когда время пришло уже крестить его, мы вышли в этот сияющий светом, благодатью мир, подошли к берегу Южного океана, взошли на эту лодку, отошли от берега, и тут в этих ледяных действительно водах температура, наверное, -1, 0 или -1. Угу. Я крестил Георгия, и мне пришла мысль. Потому что, ну, сразу по крещении фактически нужно облекается в белые одежды, надевается крест на грудь приявшего Христа и совершается хождение вокруг купели с пением «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». А тут я дал команду рулевому, и мы вокруг этого айсберга 3 круга сделали. Я смотрел на этого Георгия. Конечно, прохладно все равно, хоть и солнце сияет, но его обуревали точно иные чувства, нежели ощущение холода. Он просто весь светился и вот начал жить этой небесной благодатной жизнью. И вот, сделав эти 3 круга, как вокруг аналоя, вокруг айсберга, с пением этих дивных слов торжества Христовой веры, мы причалили к берегу, вышли. А он как древний, знаете, как мученик, как один из древних, облеченный в простыню, свидетельствующий о чистоте христианской жизни. Мы с ним пошли в кают-компанию, там я совершил миропомазание и довершил таинство. Но что удивительно, закончилось крещение. Мы вернулись в храм, я причастил его. Появились облака, быстро затянувший горизонт, поднялся сильный ветер. По времени мы уже были собраны на всякий случай. Пришли 2 машины, мы погрузились. В 7 часов мы были на взлетной полосе. Самолет пришел, когда я закончил литургию. И вот мы взлетать легче, это безопаснее гораздо, нежели уже в эту погоду он бы не сел. Угу. И вот мы, стоя на высоком этом обрывистом берегу чилийской взлетной полосы, которая обрывается отвесным уступом, наверное, метров 80-100 вниз, в океан. Я видел, как бушуют волны, как вздымаются эти буруны, как бьют просто фонтаны брызг. И понимал, что совершилось чудо. Угу. Мы с Божьей помощью улетели в самый день Сретени, совершив божественную литургию, совершив крещение раба Божия Георгия. Мы прилетели в Пунта-Аренес, а наши спутники, опытные полярники, тот же Валерий Владимирович Лукин, начальник антарктической экспедиции, они взяли билеты на четвертый день после того, как мы должны были улететь. То есть прогноз уже был на видимые оставшиеся воскресный день и последующие. Сплошная облачность, сильный ветер, снег. Угу. То есть полеты не могли однозначно осуществляться. И, конечно, как человек опытные, и другие тоже полярники, они взяли билеты с запасом, то есть подстраховавшись, чтобы все-таки быть спокойными и уверенными, что если погода испортится, можно будет подождать, и потом уже относительно, не волнуясь, все-таки ждать того времени, когда перелет может совершиться, и они бы своим рейсом улетели в Европу и дальше на родину. Наши же соратники, герои Русгидро, они взяли все, не мудрство и лукавое, но, наверное, премудрость проста. Взяли с таким расчетом, что мы должны прилететь в Пунта-Аренес, на следующий день вылететь в Антарктиду, что и произошло, и таким же образом, без всяких задержек, улететь обратно. Вот чудеса произошли. Мы точно так и улетели. Когда нас провожали полярники, вот водитель машины такую краткую фразу произнес: «Ну вы и везунчики». На самом деле, конечно, это не везение, а это благоволение Божие и вера. Мы прилетели в Пунта-Аренес с огромным чувством облегчения, но смешанного все-таки и с усталостью, потому что колоссальное напряжение и от ответственности огромное. И от трудов, потому что и съемки, и самое главное богослужение, они продолжительные, особенно в чине освящения храма, потому что предшествует всеночное бдение малое вечернее, потом всеночное бдение с литией, были еще исповедники, литургия совершается литургию предваряет освящение воды, которой потом крапится храм, стены и изнутри, и снаружи. Это все время занимает достаточно протяженное. Ну вот, с Божьей помощью, прилетев в Пунта-Аренес, мы утром в 8 часов убыли из гостиницы и без всякой задержки улетели в Сантьяго. Там очень быстро стыковочный рейс, всего лишь час, наверное, ожидания. И дальше через Париж в Москву. Но еще хочу сказать, продолжив речь о чудесах, о таких, казалось бы, обыденных делах, но которые мне доставили немало волнений. Дело в том, что для того, чтобы совершено было великое освящение храма, необходимо мира. А по нынешним и международным, и особенно нашим обстоятельствам внутренней жизни, в связи с Олимпиадой, на всех рейсах внутренних и внешних запрещено привозить любую жидкость. Mm-hmm. Я, конечно, запасся документом, но, знаете, для этих инстанций иногда документы церковные не значат ничего. Более того, мне нужно было еще везти с собой розовую воду. Ну, как всегда, святая вода. И взял я крестильный ящик, естественно, для того, чтобы... Ну, вот слава богу, что уже наученный опытом экспедиционной жизни, я понимал, что нужно быть готовым ко всему. Вот что и произошло. Угу. И я просто не знал, как там на станции, потому что в это время священника не было, а находился один диакон, иродиакон. Я не знал, есть ли мир, есть ли крестильный ящик, потому что, в общем-то, только священник занимается теми церковными обязанностями, которые требуют совершения таинств с миропомазания, крещения, ну и так далее. И вот что удивительно, все проверки всех аэропортов, вот меня проверяли, смотрели, даже и со мной, и мне нужно еще было вести просфоры, потому что, ну, приедем, прилетим, Бог даст, как я рассуждал, а кто там будет печь, и, ну, целая история. То есть, поэтому мы везли несколько комплектов просфор, ну, фактически целый рюкзак. И вот в Чили, я думаю, как нас будут пропускать, потому что требования таможенной службы очень строгие. Там никаких съестных припасов, никаких растений, никаких семян, ничего нельзя провозить. А тут целый рюкзак просфорок. Я спокойно отдаю все, как всегда, через и как и в Мадриде, и в Сантьяго, и в Домодедово, откуда вылетали. Даю. Такое ощущение, что меня не спрашивают ни о чем. Ни о мире, ни о розовой воде, ни о святой воде, ни о чем. В Париже на обратном пути меня обыскали всего. Видимо, уже Франция настолько оскудела памятью исторической, христианской жизни, что они даже не представляют, что церковнослужитель по определению не может быть террористом. Меня обыскали, общупали всего. Тут же стоял сосуд, крестильный ящик, святая вода, ну, уже, слава богу, просворки остались там, и розовую воду я уже фактически израсходовал, оставил, умощая престол радостамный, то есть соединением, благословенным соединением розовой воды и красного вина. Обыскали всего, вот этого они не видели. Вот с Божьей помощью туда и обратно я пролетел просто, хотя эти бумаги у меня, я их сделал в двух экземплярах, о том, что вот я отправляюсь по благословению Святейшего Патриарха для освящения храма, и я должен иметь при себе то-то и то-то и то-то, они мне просто не понадобились, потому что этого не видели ни, ни люди, ну, может быть, и не прибор. Вот такая вот история.
Владыка Яков, расскажите, пожалуйста, про тот самый храм, про храм Живоначальной Троицы, как он создавался, для кого он создавался, кто там служит, кто там молится.
Я, конечно, должен сказать теплые слова людям, которые своей заботой, трудами, попечением стоят у истоков этого благословенного деяния, устроения Русской Православной Церкви, Русского Православного Храма в Антарктиде. Это Петр Иванович Задиров, известный очень полярник, испытатель парашютов, большой специалист. Он профессионал и обеспечивал сброс снабжения по воздуху с грузов и в Арктике, и в Антарктиде. И это Валерий Владимирович Лукин, начальник российской антарктической экспедиции. Вот эти два человека сделали очень многое. И, конечно же, молитва владыки Феогноста, архиепископа Сергия Посада, который служил на открытии 10 лет назад Сретения и совершил малое освящение храма. Конечно, молитвы тех людей, которые исполнили свою нелегкую череду, это прежде всего братья нашей Лавры, те, кому посчастливилось восприять нелегкие жребий служения в Антарктике на протяжении целого года, зимовки целого года. Это те полярники, которые приходили в храм, которые помогали, строители, возведшие очень красивые, величественные, мощные, благородные здания нашего русского храма на этой церковной горе, скале. Это, конечно же, начальник Антарктической полярной станции Беллисгаузен в зимовке 2004 года Олег Сахаров, который тогда именно, во время нашего пребывания, крестился, принял святое крещение в тех же водах бухты Ардли, что и в этом году в Георгии. Очень многие люди. И даже вот что хочу сказать. Удивительное дело. Мы когда прилетели в Сантьяго, летя в Антарктиду, направляясь в Антарктиду, и ожидали рейса своего, вдруг подошел ко мне чилиец, который 10 лет назад, Эдуард Аляга, был во время службы в храме, и его так пронзило происходившее, вот эти три луча, это солнце, осевшее храм, что он не смог сдержать слез, он принял православие, он женился на русской девушке, дочери одного из наших полярников. И для меня это было тоже знаменем какой-то помощи молитвенной, благоволения Божия. А он сотрудник аэропорта. И вот он увидел, ну, конечно, я был в подряснике и все-таки выделялся из этой толпы. Но, тем не менее, это произошло. И мы встретились. А на обратном пути я попросил сопровождающего нас человека, который помогал в логистике, в обеспечении связи Олега, позвонить ему, потому что он свободно владеет испанским, и если он сможет подъехать в аэропорт. Он приехал, он нас встретил, я наградил его, возложил ему, вручил ему, прикрепил на грудь эту серебряную медаль памятную «Русская Антарктида». Хор спел «Аксиос», «Земля русская». Ну и вот таким было наше уже убытие с благословенной чилийской земли обратно домой, в Европу и дальше в Москву.
Как проходят службы вот в этом храме?
Уставным чином. Там хора нет. Mm-hmm. Если обычно со священником, который входит в состав экспедиции и несет обязанности, то есть является, как правило, строителем, выполняет все необходимые работы, дежурство по кухне также входит и все остальное. И обычно со священником прибывает также входящий в состав экспедиции помощник его, либо иеродиакон, либо же послушник. Но одному петь сложно, обычно это вычитывается. Угу. Вычитывается, ну, там спешить некуда. Служба проходит таким своеобразным киновийным, отшельническим уставом. Но в этом уединении, в этой скудости особенно чувствуется близость Бога. А так служба проходит уставным порядком, кроме, конечно, пения. Вычитывает в основном все.
Храм, как я понимаю, строился специально для полярников, которые там
трудятся. Ну, конечно, потому что в Антарктиде больше никого нет. Ну, в этот храм сейчас заходит, естественно, каждый, кто появляется, будь то туристы или ученые на этих берегах, потому что он знаменует собой особое бытие Антарктики. И, наверное, действительно, вот великое освящение храма есть свидетельство неразрывности временных связей, потому что Антарктиду открыли русские в 1820 году. Это Фаддей Беллинсгаузен и Лазарев на шлюпах «Восток и Мирный». В этой экспедиции, для снаряженной по приказу императора, для обретения новых земель, исследований островов и поиска крайней южной земли, наши русские православные мореплаватели открыли шестой континент. И вот, конечно, в те времена был судовой священник, корабельный священник. Это были иеромонахи. Конечно, эта связь времен воссоздается. Западная цивилизация все время страждет комплексом Гамлета. Для человека, утерявшего веру, расторглась связь времен. Угу. Он не понимает смысл своего бытия и того пути и предназначения в мире. Это действительно доставляет страдания. Потому что если человека отнят смысл его жизни, то она становится бесцельной. И тягостный, и невыносимым бременем. Наша цивилизация, вера, православие – это абсолютное жизнеутверждение. Это та благодатная сила, которая поддерживает, оживотворяет и спасает человеческую душу и человеческие души, и бытие этого мира. Поэтому созидание полноты благодатной жизни и великое освящение храма русского, Живоначальной Троицы, в Антарктиде – это, конечно же, знамение времен и свидетельство особой миссии нашего Отечества. Как вот этот чилиец почувствовал благодать, хотя на чилийской станции есть часовня, но, знаете, достаточно даже внешне сравнить, мы туда заходили еще 10 лет назад. Это два контейнера металлических, где несколько рядов стульчиков металлических.
Что исповедуют чилийцы?
Католицизм.
Католицизм.
Да, католицизм. Вот. Небольшая приступочка и открытый столик. Ну, такая часовенка, в общем-то. Конечно, ни в какое сравнение с нашим храмом она не идет. И уж отличие особенно разительно в самом устроении, потому что православные храмы алтарем своим, то есть молитвой, устремлены на восток, потому что восток востоков – это Христос. Католические соборы, церкви имеют устроение алтарей на запад. Так что вот такая реальность церковного, религиозного бытия двух миров, о чем сказал в свое время Киплинг в одном из своих произведений, что Запад есть Запад, а Восток и Восток, и вместе не сойтись. Но в Боге, во Христе, как свидетельствует судьба этого чилийца православного, нет преград ко спасению. Ну так.
Просто удивительный, чудесный рассказ. Спасибо вам огромное, владыка Яков. Может быть, под конец передачи какой-то подвести итог, в чем вот хотелось бы как-то, может быть, в двух словах, если это возможно, как-то сформулировать общий, самый главный вот смысл вот этого события.
Ну, прежде чем я постараюсь подвести в этих немногих словах смысл и этого события тоже, я хочу сказать, что мы отправились в странствие, совершив молебен в русском, по благословению его святейшества, в русском императорском географическом обществе, которое напутствовало нас и сопровождало своими молитвами. Но это было воскресенье, день памяти всех русских святых, новомучеников, исповедников. И в основании престола был положен ковчежец с мощами, тремя частицами новомученика, иерея, священномученика, иерея Владимира Четверина. Да, само имя и сам чин новомученика, и само начало в этой связи, все имеет глубочайшую, на мой взгляд, символику. И я думаю, что лучше всего смысл происшедшего чудесного во всех отношениях и без всяких скидок, и без всяких условностей чудесного великого освящения русского православного храма в Антарктиде изъявляют слова священного гимна. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение».
Большое вам спасибо, владыка Яков. Прошу вас благословить наших телезрителей.
Божие благословение на спасительные труды и дни нашего земного бытия, ведущего путем Христовой жизни к Богу.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был епископ Наринмарский и Мезенский, владыка Иаков. Всего вам доброго и до новых встреч!